Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Мытарство души» из Калинина в Вудсток. Новый альбом Бориса Гребенщикова «Лилит» подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Программа впервые вышла в эфир 12 ноября 1997 года.
«Мытарство души» из Калинина в Вудсток. Специальная программа московской редакции посвящена новому альбому Бориса Гребенщикова «Лилит».
Идеально для меня, значит, написать песню «Таруша», которая вроде заболотская, а на самом деле я считаю, что это народная песня.
Альбом называется «Женским именем».
В этом альбоме рекордное для меня количество посвящений женщине любимой и, соответственно, великой богине. Вот о сакральности женщины этот альбом и... И все песни либо напрямую об этом, либо о том, что происходит, когда нет женщины.
В записи альбома участвовала группа «The Band», легендарные музыканты, аккомпанировавшие Бобу Дилану, Джим Уэйдер, Гарф Хадсон, Рэнди Шарланте, Рик Данко и Харви Брукс. По отдельности они выступали и записывали альбомы с Ринго Старом, Мадди Уотерсом, Эриком Клэптоном, Джо Кокером, многими-многими другими. Теперь вот с Борисом Гребенщиковым.
«Бенд» — это та группа, которая сама по себе никогда ничего не делала. Их не интересует писание музыки. Они гениальные сопровождающие лица.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
На волнах радио «Свобода» «Мытарство души» из Калинина в Вудсток. У микрофона Марина Тимашева. Специальная программа московской редакции посвящена новому альбому Бориса Гребенщикова, который называется «Лилит». Но любезная память подсказывает мелодию иного стиха. «Как живется вам, здоровится?» Можется, поется как, с язвой бессмертной совести, как справляетесь, бедняк. Как живется вам с товаром рыночным, оброк крутой, после мрамора в Карраре. Как живется вам с трухой гипсовой, из глины высечен бог и начисто разбит. Как живется вам с стотысячной, вам, познавшему Лилит. Это Марина Цветаева, «Попытка ревности».
Каждый век... В каждой стране на одни и те же мелодии пишутся новые тексты, которые отвечают тому, что происходит сейчас. Это public domain. На определенном этапе русские поэты, конкретно Пушкин, Тютчев, Фет, может быть, Лермонтов, ну, эти трое, по крайней мере, они достигают такого совершенства в поэзии, что уже сказать, кто где, практически невозможно. Теряется индивидуальность. Учитывая, что я об этом думаю, все последнее время, год-полтора-два, учитывая о том, что вдруг я открываю интервью с Диланом, и он говорит тоже, ну, практически в ту же сторону о том же, то есть чего он хочет. Он хочет того же. Значит, идеальный для меня этап, вот почему я говорю, что мне не важна ни музыка, ни мелодия здесь, ничего не важно. Идеальный этап, когда авторское уходит все. То есть это будет, для меня этот альбом, это первый альбом, где я наконец вышел сам для себя на эту точку зрения. «Гиперборея» была очень авторским альбомом. А здесь у меня такое ощущение, что это песни, которые мог бы написать каждый. Практически. Там еще осталось много авторских наворотов, но это уже другой подход. То есть идеально для меня, значит, написать песню Таруса, которая вроде Заболоцкий, а на самом деле все считают, что это народная песня.
Когда луна глядит на меня, как совесть, когда тошнит от пошлости своей правоты, не знаю, куда бы я плыл, я бы пил и пил, я бы выбил все, над чем летал дух, если бы не ты. Если бы не ты, когда жажда джихада разлита в чаше завета, и Моисей с бронспойтом поливает кусты, и на каждой пуле выбита фигура гимнаста, я бы стал атеистом, если бы не ты.
Не просто все с лирическими песнями Гребенщикова. Поначалу кажется, что поется про любовь к женщине. И очень приятное возникает для дам ощущение. Вот какие мы важные, без нас просто смерть. Слушаешь по второму разу, и о ужас! Я бы выпил все, над чем летал дух, если бы не ты. Он упал не на землю, а в небо, она взяла его на руки. Или иду по воде, но я бы не ушел далеко, если бы не ты. Дальше спросите себя, кто встречает человека, вышедшего в окно на небесах? Разве любовница? И по воде от женской любви, кажется, никто еще не ходил. Стало быть, речь только отчасти о земном, а в основном о небесном.
Нет, там, понятно, там святой дух. Нет, для меня Лилит, в той версии, которая есть у меня, Лилит никогда никуда не летала, потому что нет никакой необходимости. Она может так передвигаться, без крыльев.
Все же Борис Гребенщиков говорит, что альбом связан и с женщиной, и с любовью.
Он связан напрямую, учитывая, что это в этом альбоме рекордное для меня количество посвящений женщине, любимой, и, соответственно, великой богине. Но даже любовь – это слово настолько уже не имеющее к этому отношения, настолько мельче, чем то, что там происходит, и уже речь идет о сакральности какой-то. Вот о сакральности женщины этот альбом, и все песни либо напрямую об этом, либо о том, что происходит, когда нет женщины. Вот из «Калинина в Тверь» как бы там очень ясная система. И когда я прочитал Пелевина «Желтую стрелу», значит, с ног не упал. Потому что я не ожидал, что мы настолько точно столкнемся.
В стопудовом чугунном окладе Бога избранный хочешь проверить. Этот поезд летит, как апостольский чин, по пути из Калинина в Тверь. Не смотри, что моя речь непонятна, и я не аутентично одет. Я пришел, чтобы сделать приятно и еще соблюсти свой обет. Если все хорошо, так и Бог с ним. Но я один знаю, как открыть дверь. Если ты спросишь себя, нахрена мы летим по пути из Калинина в Тверь.
Нам остается понимать автора самым естественным образом. Бог есть любовь. И даже если имеются в виду женщины, то скорее это отражение великой богини. Великая богиня считалась бессмертной, неизменной и всемогущей. У богини были супруги-соправители, однако брала она их для удовольствия, а не для того, чтобы дать отца своим детям. Так пишет Грейвс в книге «Мифы Древней Греции». В иудео-христианской традиции женские божества превратились в демонов, угрожающих земной и небесной патриархии. Одним из них и является Лилит. Многочисленные мифы упоминают ее имя в совершенно разных вариациях. Какую из них подразумевал Борис Гребенщиков?
А расскажи мне, какие существуют мифологические версии? Я знаю только одну. Я знаю, ну, не первая жена, но, как правильно заметил наш продюсер, girlfriend.
У некоторых сердце поет, у некоторых болит. Он нажимает на сей, она нажимает делит. И нет смысла спрашивать, кто, нет смысла спрашивать, как. Ведь некоторые женятся, а некоторые так. Спасибо Богу за хлеб, который отпущен нам днесь. Но в мире есть что-то еще, я клянусь, она где-то здесь. И солнце становится в небе, когда она даст ему знак. И некоторые женятся, а некоторые так. Некоторые женятся, некоторые так.
Все-таки по одному из преданий Лилит была первой женой Адама. Бог сделал ее из глины, и она сразу затеяла с мужем спор о равенстве. Не сумев убедить супруга в том, что они равны, первая, так сказать, феминистка просто улетела от Адама.
Потому что он ссорился, думаю, что этого не было. Я думаю, что в Библии очень не случайно вся эта история подана с определенного угла. Бог создал Адама, потом вроде Адам чем-то там занимался, там давал имена животным, а потом вроде вот появилась Ева. И потом вдруг возникает целая толпа существ, людей, кого-то еще, которые явно не от них произошли. Откуда же они взялись? Та версия, которая мне известна, что как бы Бог вдвигается в эту систему значительно после того, как появилась Лилит. То есть Адам и Лилит появились, скорее всего, Лилит была раньше. 100% женщина как раз. И никакому Богу не подчиненная. И никакой Бог ее не создавал. Когда ты единственная баба на земле, и есть единственный мужик, слово «соблазнять» тут не входит в понятие. И так все ясно.
Существуют и другие варианты мифа о Лилит. В иудейской демонологии это злой дух. Лилит овладевает мужчинами помимо их воли с целью родить от них детей. Есть Лилит и в шумерской мифологии. А еще говорят, что Адам и Ева, будучи в отлучении, породили духов, дивов и Лилит, вредительницу деторождения. Так что миф об Адаме и Еве можно считать четвертым по счету.
Заметь, что все четыре версии, хотя последняя из них наиболее близка к истине, но они страдают таким чудовищным комплексом Москвы, в частности, России вообще. Ну, первые три просто очевидно, они такие московские. Четвертая тоже московская отчасти. Четвертая версия наиболее правдивая, содержит в себе, однако, несколько глупостей, которые только в Москве могли выдумать. Ну, в России, скажем. То, что Лилит заспорила с Адамом о том, что она тоже равна ему. Учитывая, что в мире нет никого, кроме Лилит и Адама, у Адама не могли в голове завестись мысли о том, что он лучше. Его никто не мог бы научить этому. Поэтому либо приходится признать мысль о том, что женщина изначально хуже мужчины и происходит вообще из чего-то совершенно другого, что все равно нелепо. Даже если бы это было так, все равно Адаму бы это в голову не пришло. У него нет, ему не с кем сравнивать. Поэтому эта версия полная чушь.
У Гребенщикова не только с источниками, но и с самими богинями отношения, как у древнего Гильгамеша, исключительно свойские. Тебя называют богиня, для меня ты просто жена. Или изложение Евангелия от Иоанна, как в той песне, которую вы сейчас услышите.
Когда Бог сказал Лазарю, мне нужен кто-то живой. Господь сказал Лазарю, эй, проснись и бой. А Лазарь сказал, я видел это в гробу, это не жизнь, это цирк марабу, а ты у них как в области клоун, лучше двигай со мной. Вот из рук нет дыму, и на воротах печать. Ни из одной трубы нет дыма, и на каждых воротах печать. Здесь каждый украл себе железную дверь. Сидит и не знает, что делать теперь. У всех есть алиби, но не перед кем отвечать.
Вольное обращение с вероучениями, мифологиями, культурными пластами – отличительное свойство Бориса Гребенщикова. Вот, например, смешно звучит «Моисей с бронзбойтом поливает кусты». Но ситуация знакомая по 3-4 главе книги «Исход». «И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста», передается Гребенщиковым точно. Библейский Моисей испытывает сомнения и колебания, ибо боится своего пророческого призвания. Или возьмите шутку о Христе и Лазаре. Лазарь отвечает Христу: «Ты у них фокусник, клоун». Но в этом только доля шутки. И в евангельские времена и столетия спустя многие воспринимали Христа именно так. Проходящие же злословили его. «Разрушающий храмы в 3 дня, созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». В игре Бориса Гребенщикова с сакральными образами нет глумления. Далек он и от постмодернизма, когда клочья чужой учености сваливаются в большую кучу постамент себе любимому. За внешне легкомысленными образами в песнях Бориса Гребенщикова глубокий смысл и основательнейшее знание первоисточников. На понижение играет не он, а те, что превращают религию в воинствующую этнографию.
А я пою тебе с той стороны одиночества, но пока я пою, я поверну эти реки вспять. Я не помню ни твоего звания, ни отчества, но знаешь, тебе есть что-то, что заставляет этот курятник сиять.
Характерно, что слово, фигурирующее в названии альбома, не встречается ни в одной из песен.
У Борхеса есть рассказ, в котором есть ключевая фраза. Я не помню, как называется рассказ. Фраза ключевая такая, что если загадка про шахматы, то слово «шахматы» в загадке не должно употребляться. Есть древнеиндийская, чрезвычайно существенная и нужная всем, как хлеб и вода, теория поэзии. Есть трактат древнеиндийский «Тхванья-лока», где именно про это тоже говорится, что поэзия только там, где все только намекает, не то, что намекается, а все в отражениях. Вот, именно поэтому альбом называется «Лилит», потому что, естественно, это слово не может упоминаться ни в одной из песен. Я не мог бы его упомянуть в любом случае.
Года с 85-го Борис Гребенщиков пишет тексты на 3-4 мелодии, которые можно условно разделить на танцевальные, лирические и героические. Прелесть Бориса Гребенщикова отчасти заключается в том, что акустические маски его коллекции обманчивы. Танцы происходят на кладбище, лирика оборачивается теологией, а героика острием шпаги упирается в лозунг «На битву со злом взвейся, сокол, козлом». Тем не менее, коллекция существует, как в этнографическом музее, ведь песенный фольклор тоже распадается на несколько клише. Акыны и аэды были не слишком изобретательны в аккомпанементе, и не случайно популярным инструментом бродячих певцов становится шарманка. Да и последовательность песен на альбоме тоже сложно определить понятной европейцу логикой. Кульминация, развязка.
То есть не то, чтобы эта песня быстрая, это медленная. Или это си-минор, а это си-бемоль. А это как по настроению. То есть любой альбом это своего рода, ну, так оно и это путешествие, это трип. И поэтому ты включаешь кнопку, начинаются звуки, и ты через 45-50, 55 минут выходишь с другой стороны. Нет, таких понятий даже у меня нет. Я не понимаю, что такое кульминация. Я боюсь, что это значит, это скорее всего западный термин кульминация, потому что, и, собственно, в индийской музыке такого нет. И, в общем, даже и в китайской, и японской такого, в общем, на самом деле, тоже нет.
Что же это тогда? Лестница чувств, как в арабском садже?
Это мудрство души, даже, я бы сказал.
Путешествие, говорит Борис Гребенщиков. Калинин, Петербург, Катманду, словно бродячий певец, странствует из города в город. Но поскольку век все же 20-й, а информационное пространство заполняется из других источников, Борису Гребенщикову нет необходимости сообщать конкретные сведения. Он может сплетать образы в абстрактную вязь. Если раньше эпический певец описывал перемещение и приключения героев в пространстве, так сказать, в жанре экшен, то для Гребенщикова это путешествие души из Калинина в Тверь или в Казань. Мытарство души. Особую роль при этом играет поезд. Он мчится как мессия или летит как апостольский чин, или оказывается транспортом в смерть. В любом случае, движение души целеустремленно и ритмично, как сам рок.
Дело было в Казани, дело кончилось плохо. Хотя паруса его флота были из самоцветных камней, на него гнулась мил, страна и эпоха. Но она была в шелковом платье и много сильней. Утро не предвещало такого расклада. Кто-то праздновал Пасху, где-то шла ворожба, и Волга мирно текла, текла, куда ей было надо. И войска херувимов смотрели на то, как вершилась судьба.
Дело было в Казани, дело кончилось плохо. То, что я знаю про столицу Татарстана, совсем не то, что знает про нее Гребенщиков. Для меня это прежде всего прекрасный театр юного зрителя, которым руководил другой Борис Цейтлин, и последний его спектакль «Шекспировская буря». Варвары, Калибан, сотоварищи жгли великие книги, а потом по-настоящему сгорел театр. Осталась пустая коробка и посреди выжженного пространства декорация бури. Они не сгорели. Почему? Гребенщиков не видел Цейтлинского шатра со звездным небом вселенной. Он вообще не любит театр. Но в его песне все равно присутствует запах того пожара и обгоревшая каменная коробка и что-то, что сохраняется немыслимым чудом против всех законов природы. У каждого человека, если он знает этот город, наверняка есть свой собственный образ, который отзовется в песне Бориса Гребенщикова. Он собирает чужие эмоции, концентрирует их и раздает людям обратно.
Сходящий с этой верфи Титаник, когда команда не ты, а капитаны шуты, и борт назначения нигде. Я зашел, иду по воде, но я бы не ушел далеко, если бы не ты. Эй, если бы не ты.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Мытарство души». «Из Калинина в Вудсток». Новый альбом Бориса Гребенщикова «Лилит». Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые программа вышла в эфир 12 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу московской редакции «Мытарство души» из Калинина «Вудсток». Она посвящена новому альбому Бориса Гребенщикова «Лилит». У микрофона Марина Тимашева. И я говорила о том, что в каждой песне Бориса Гребенщикова имеющие уши расслышат нечто свое, родное. Так обстоит дело и с лучшей, на мой взгляд, композицией альбома, которая называется «Болото Невы».
«Болото Невы», кстати, это вообще это история отдельная. В Петербург приезжала тибетская шаманка, которую я знаю еще по Катманду. Она лечила двух-трех моих друзей. И мы с ней чуть-чуть общались. И я у нее расспрашивал про массу вещей, которые меня интересуют, которые, поскольку в нее вселяется богиня, то у нее чуть-чуть другое восприятие. И она сообщила для меня ряд удививших меня вещей, потому что есть вещи, которые я знаю, есть вещи, которые я никогда бы не предполагал, что это так. То есть я очень долго варил в Петербурге на нагов, то есть на духов воды и духов земли. Что Петр не там построил город, их разотли. Он говорит, нет, с ними все нормально абсолютно. Они тут не лучше, не хуже, чем в другом месте. Но очень много мертвых душ. Я начал выяснять, что она имеет в виду. Это не отпетых, с которых не отпустили. По православному обряду, по-любому. Их не отпустили. И они без пути, они знают, что им делать. Им никто не объяснял, что делать. Никто их не выводил оттуда. И они просто густо перенаселили. Я говорю, я просто смотрю вот на эти ваши страшные чудовищные елки. Кажется, елка – самое страшное дерево на земле. Вот почему ставят на Новый год. Она впитывает в себя негативность всего года, и 1 января выкидывается, сжигается. Но сам я не знал, что это так. Меня тоже сейчас стояло, потому что я люблю вилки. И когда я понял, что на самом деле, что это... То есть все сразу встало на свои места, я понял, почему это все происходит. Понял, для чего елка. В Тибете есть такие же вещи, только с другими вещами, не с елкой. И она говорит, я вижу, что вот просто вот души, как гроздями вьют, сидят на этих ваших елках. Я начал выяснять, что как. Это очень много вот связанных с войной что-то. И солдат. И вот там на самом деле вот мертвец входит в человека. Вот, на самом деле он его парализует, и человек ходит, и вроде живой, а что-то не, человек сам понимает, что не то. А в чем дело? Что не то? Непонятно. Это был бы триллер, если бы это не происходило с моими друзьями. И после того, что она сделала, там как бы стало легче. Главное, что стало понятно, что это такое. Это что происходит на самом деле в реальной жизни. И именно без всяких образов, без всякой поэтики. Это факт жизни. Мертвец на шее, на плечах. Факт.
Мы живы, как тросы, моя память, как лед. Мое сердце, как дизель, кровь, словно мед. Но мне выпало жить здесь, среди серой травы, в обмороченной тьме, на болотах Невы. И дома лишь фасады, а слова пустоцвет, и свет сгоревшей звезды, этот самый проспект. Я хотел быть, как солнце, стал, как тень на стене, и неотпетый мертвец сел на плечи ко мне. Я стал видеть, что мы все как в цепях, и души мертвых солдат на еловых ветвях молча смотрят, как все мы кружим вальс при свечах, каждый с пеплом в руке и с мертвецом на плечах.
Я отвлекаюсь от этой истории, от духов и прочего, во что лично не верю. Но в песне поется: «Я хотел быть как солнце, стал как тень на стене». Любой, кто бывал в Петербурге, знает, сколько дней в году там светит настоящее солнце. А воздух в городе настолько влажный, что небо словно лежит на голове у человека. И окна домов в колодцах смотрят не на улицу, а на соседнюю стену. Так что, выйдя с утра на родную коммунальную кухню, можно увидеть себя действительно тенью на стене чужого дома. Дальше разные люди будут объяснять свое состояние разными причинами. Одни климатом, другие, как Александр Бушлачев, тем, что внизу гниют кости и крысы на своих длинных хвостах разносят гниение по углам. Третьи просто без всяких объяснений боятся ездить в Петербург. Все эти ощущения сконцентрированы в болотах Невы. Каждый узнает свое. И вот все эти песни про Казань или Неву Борис Гребенщиков записывает совершенно не с аквариумом и не в Санкт-Петербурге, а в Вудстоке, в Соединенных Штатах Америки.
И завелись они очень странным образом. Я так начал их делать. И я думал, что я их пока трогать не буду, потому что они явно не подходили к тому аквариуму, который был тогда. Я честно пытался их с аквариумом сделать поначалу. вот здесь сидели в Москве, репетировали прямо в этой квартире, когда я летом приехал. И дни идут, все нормально, все замечательно, но не то, так нельзя. Почему нельзя, не знаю, но чувствую, что не то, у меня вся шерсть дымом стоит на теле. Нельзя. Нельзя. Все равно на концертах я песни 3-4 сыграл. Когда один играю, отлично, нормально. Как только с аквариумом, вот чесотка по телу начинается, ужас. Короче, я их так трогать особенно и не стал. И написалась там приличная коллекция песен, кое-что попало в Гиперборею, вот в магистраль. И три песни выплыли здесь. То есть «Капитан Белый Снег», «Хилый закус под любовь» и «Дорога в Дамаск».
Что-то не так, или это у меня в голове? Невидимые пятна на солнце, какая-то пыль на траве. Счастье не греет, оно где-то за стеклянной стеной. Иногда мне кажется, тяжелый рок висит надо мной. Пошел к цыганке узнать о своей судьбе. Не вредно ли думать так много, причем в основном о тебе? Она бросила карты на пол, закрыла глаза рукой и сказала бриллиантовой мой: тяжелый рок висит над тобой.
Потом, когда конец этой фазы аквариума стал ясен, неожиданно для меня, я понял, что вот еще немного, и это все кончается. И нужно пытаться все успеть. И как бы начали активно концертировать, что-то такое делать, вот весной этого года. Продолжалось это до июня. Мы в начале июня последний концерт в Риге сыграли. Я ребятам долго объяснял, почему все заканчивается, почему я так больше не могу. Они не понимали и обижались, и до сих пор не понимают и обижаются. Просто с их точки зрения... Программа сложилась, все играют замечательно, все лучше и лучше, а все правда играют все лучше и лучше. А для меня, как бы, я уже сижу, как в тюремной камере. Значит, не то опять. Опять пошло не то. Все, кончили, хорошо, разошлись.
Новый альбом Борис Гребенщиков записывает вместе с музыкантами Боба Дилана. Рэнди Чарланте – ударный, Рик Данко – бас, Джимми Уэдер – гитара, клавишник Гарф Хьюстон, Бенни Кей – клавишник и продюсер.
И они играют точно то, что нужно. В то время как, когда русский человек поиграет это, или будет сидеть, смотреть, думать, прикидывать, или что-то играть, какие-нибудь там гаммы, что-нибудь еще. Тут как бы моментально, даже не то, что есть момент контакта, его даже не было, а контакт уже состоялся. Они уже работают. Естественно, они говорят, слушай, а вот хочешь, я могу сыграть так.
Под влиянием значительных музыкантов ни одна песня не изменилась, так утверждает Борис Гребенщиков.
Но я написал «Доктора», как бы уже в Вудстоке. Я уже как бы я был в поле просто. То есть блюз, я вообще редко пишу блюзы, а настоящего блюза никогда в жизни не писал. А он поэтому получился 100% настоящий.
На солнце никто не знает, сядет оно или взойдет. Я стою под твоим балконом, я жду, когда он упадет. Иногда твоя любовь хайвей, иногда твоя любовь голубь. Я все равно не свернул, никуда не сверну, и посмотрим, что произойдет.
Какие отношения складывались между музыкантами и Борисом Гребенщиковым в процессе работы? Все же Борис Гребенщиков – местная звезда, а музыканты – Дилана – звезды классического рока первой величины. Соглашались ли они признать его лидерство или несколько пригибались перед заезжей знаменитостью?
Нет, абсолютно нет. Но это, опять-таки, это не Россия. Тут пригибаться не входит в список оплачиваемых услуг.
Интересно, знакомы ли музыканты группы «The Band» со стихами Гребенщикова?
Они не знают текста, им интересно, если, может быть, интересно, если я попытаюсь как-то перевести, набросать. Иногда в отдельных случаях знание текста требуется. То есть, скажем, Гаров пришел, сказал, ну о чем эта песня, скажи мне. Потому что я должен знать, какое соло мне играть, какого типа. Капитан Белый снег. Я ему вкратце рассказал все возможные, ну, часть возможных подходов к этой песне. Он говорит, блин, я думал абсолютно другое. И пошел переигрывать. Знаешь, я раньше всегда чуть ли не навязывал им это. Говорил, ну, чтобы сыграть, ребята, познакомиться, о чем песня. А потом я в Америке несколько раз столкнулся с тем, даже не с музыкантами, что я что-то пою, и люди говорят, только переводить не надо, я все понял. Все абсолютно ясно. Это песня про то, про то. У меня отвисает челюсть. Да, это песня про то, про то, про то. И даже иногда комментарии как бы мне самому проясняют, о чем эта песня.
Иногда кажется, что музыканты слишком деликатны по отношению к лидеру и вокалисту.
Это их задача, во-первых. И именно поэтому я начал с ними работать, потому что я знаю, что они умеют это делать. И, собственно, у них нет других никаких претензий по отношению к самим себе. Они гениальный бэкинг-бэнд. И я не случайно говорю, что этот альбом случайно оказался записан в Нью-Йорке. Он мог быть, вернее, в Вудстоке, он мог быть записан и в Нью-Йорке, он мог быть записан и в России, он мог быть записан и в Англии, и во Франции. Потому что у меня были наколки по поводу этого альбома, я ждал его, я знал, что он придет. И как бы у меня были идеи. У меня уже английский состав подбирался понемногу, и уже французский ударник для него был, и что-то еще. И то, что он бабах вдруг так выстрелил в Нью-Йорке, и то, что сложились все обстоятельства так, что появились деньги на него, что Дима Стрижов вдруг ни с того ни с сего, где-то, будучи сам бедным, не имея особых денег, и живет в такой коморочке, где-то настрелял много десятков тысяч долларов, чтобы его записать. Абсолютно безвозмездно. Мне даже в голову это не приходит. Понимаешь, в России такого не бывает. Такого не может быть, что небогатый человек находит несколько десятков тысяч долларов для того, чтобы записать пластинку, нравящуюся ему музыканта. Может быть, он эти деньги отобьет, но, скорее всего, нет. У них никогда их не отобьет. Он будет выпускать там их в Америке. Ну, 1000-10 он может отбить максимум. Я ему говорю, Димка, ты с ума сошел? Он говорит, не волнуйся за меня, все в порядке. Я на своей волне, я знаю, что я делаю. Я не собираюсь его отбивать, мне неинтересно его отбивать. Я дал деньги, потому что мне хочется, чтобы этот альбом существовал. Все. Когда, грубо говоря, когда идут такие совпадения... Против ветра плевать может только сумасшедший.
А почему для любовной тоски русских песен нужны иноземные исполнители? Неужели нет своих в России?
Мне это казалось всю жизнь. Я не мог понять Курехина, который я спрашивал Сережку, есть у нас в России где-нибудь, хоть в Сибири, ударник? Он говорит, нет. Я ему не верил. Потом по возможности навел все справки, про все узнавал, на всех посмотрел, на кого мог. Нет. Это даже не класс, это свойство ума. С людьми, которых я знаю по 10 лет, мне сложнее объясниться, чем с людьми, которых я вижу первый раз в жизни. Потому что такое ощущение, что мы выросли просто в одном детсаду. И они способны предложить десяток решений любых. Ну, и если вот мне кажется, что это так, то их задача – это сделать так, чтобы все получилось. Поскольку я архитектор, получаю здесь, то они делают в соответствии с планом архитектора. Оставить их без плана архитектора они ничего делать не будут. Бэнд – это та группа, которая сама по себе никогда ничего не делала. У них есть несколько альбомов, но всегда кто-то. У них был Робби Робертсон, который писал песни. Как только Робби ушел, он перестал писать им песни. Они продолжают петь песни Дилана, кого-то еще. Они сами не... Их не интересует писание музыки. Они гениальные сопровождающие лица. Первый раз за последние 10 лет, когда эта группа вообще собралась в одной студии. Им предлагают дикие деньги за писание альбомов. И пока вот... То есть, очевидная идея, что группа Бен записывается с лучшими, кто есть сейчас в музыке, в американской. Вот эта идея 5 лет висеть в воздухе, они этого не сделали. Я поехал к ним только потому, что я отказался ехать в Усток и нанял другую студию, нанял музыкантов, все в порядке. Был готов писаться дешево, просто хорошо. Ну как дешево? Тоже дорого, потому что топ совершенно на Нью-Йорке. И меня срубило то, что они перезвонили и спросили, ну когда? Мы готовы. Мы хотим. Нам интересно. Перезвонили 2 раза, после чего я поехал уже.
Новый альбом, я все время поражалась уважительному отношению инструментов друг к другу.
Американцы подразумевают под игрой музыки. И то, что как бы в России тоже не очень принято. Для них важно, как звучат все вместе. Поэтому я даже объяснить этого не могу, но я слушаю, когда записи, я понимаю, что каждый играет в том местечке, где он играет. Если бы я слушал это, не зная, как это писалось, я подумал бы, ну, какая точная работа вот, звукорежиссера или там аранжировщика, или кого-то еще. А я знаю, что они без аранжировки, без всего, они естественным образом так играют на раз. Как они угадывают, что сейчас Гарф кончит играть соло свое, и там будет ровно там полтакта. И гитара, что он смурчит, откуда он знает, что он... Ну, он знает. Да, но они же 15 лет играют. Вот эти 3-4 человека играют вместе 15 лет. И поэтому они, судя по всему, у них есть это ощущение. Поэтому с ними идеально было записываться.
Когда-то Борис Гребенщиков пел «Я не терплю слова «любовь», я не терплю слов». Теперь он рассуждает иначе. Ты бьешься с криком «She loves you», но кто здесь помнит латынь? Забыто именно то, что имеет отношение к основаниям жизни. Так что Борис Гребенщиков записал альбом с теми, кто помнит латынь. Но главное еще нет альбома – «Тоска». А слово «тоска» не переводится на английский язык. Не меланхолией же ее называть.
Блюз. Это то, что называется словом блюз, то, что в России опять-таки не понимают, что блюз, во-первых, это множественное число. Блюз.
Интересно, Борис Гребенщиков говорит о блюзе. Когда-то существовала такая формулировка «блюз» – «тоска хорошего человека».
Я думаю, что даже слово «хорошее» здесь, чем «тоска плохого человека» хуже, чем «тоска хорошего». Тоска есть тоска. Ну, тут все песни отчасти затрагивают. В тяжелом уроке это яснее всего просто сказано. Что приезжаешь рано или поздно вот на эту станцию, которая, в принципе, и есть вот то, что называется блюз, то, что излечивается этой музыкой. У них нет такого слова, но зато у них есть блюз. Вот этот альбом где-то вот на... Он же не тоскливый совершенно, в нем нет тоски. Там именно блюз, что вот ситуация так, как она есть. Изменить ее нельзя. И ее можно принять и посмотреть, что с этим делать. Блюз is a healer. Я не помню, кто это сказал, кто-то из теперешних негров, ну, где-то лет 10 тому назад, по-моему. То есть не из стариков-блюзменов. Но он говорил о том же самом. Человек спросил, что такое фанк? Да, понятно, что в американской культуре черный. Блюз, фанк и все остальное – это практически взаимозаменяемые термины. Если это по отношению к жизни. Только. Это не музыкальная форма, это отношение к жизни. Она говорит, ну, представьте, что все. Вот ты встаешь на подоконник, и ты готов сделать шаг вниз. И тот момент, когда ты уже вот практически делаешь шаг, с которого ты упадешь, думаешь, я говорю, так, а чего я буду прыгать? Ты как бы уже сделал шаг. И тут ты возвращаешься, понимаешь, что ты уже перешел эту грань. А теперь ты ко всему относишься с юмором. А теперь все отлично. Вот что такое блюз.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу московской редакции «Мытарство души» из Калинина «Вудсток». Программу подготовила и вела Марина Тимашева, продюсеры программы Елена Колупаева и Юлия Ермолинская.
Оживление мощей святого битва, вернисаж забытых святых. Ты бьешься о стену с криком шелавью, но кто здесь помнит латынь? А песни на музыку белых людей все звучат, как крик воронья. Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придешь в себя. А детки все пляшут по 14 девочка. И тебе не вдомек, что ты видишь их от того, что они так хотят. Спроси у них, отчего их весна мудрее твоего сентября. Спроси, ты встретишь святого Петра скорее, чем придешь в себя. По дороге в Дамаск неземная тишь, время пошло на слом. Все, что ты знал, все, чего ты хотел, все здесь кажется сном. Лишь далекий звук одинокой трубы, тот самый, что мучил тебя. Я сказал тебе все, что хотел, до встречи, когда ты придешь в себя.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Мительшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнц. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».